Неизвестная, неизвестная планета.
Добрый день, меня зовут Андрей Мартынов. Сегодня продолжаем наши попытки разобраться с инструментами, при помощи которых функционирует современная технократическая цивилизация. У нас в гостях профессор Университета нефти и газа имени Губкина, Коноплянник Андрей Александрович.
Добрый день. Здравствуйте, Андрей.
И Андрей Коноплянник, он же является советником генерального директора «Газпром-экспорт». «Газпром-экспорт» – та самая организация, которая...
занимается экспортом российского газа по разным направлениям. Вот. В первую очередь в Европу, и вот европейским направлением я там и занимаюсь. Пытаюсь примирить интересы России и ЕС в этом многобиллиардном бизнесе.
Итак, курс профессора Коноплянника в Университете нефти и газа имени Губкина называется «Эволюция международных рынков нефти и газа».
И механизмов защиты и стимулирования инвестиций в энергетике.
Собственно, мы в попытках подготовиться к передаче выясняли, когда газ начал использоваться в промышленных масштабах и бытовых нуждах. И оказалось, что все это наблюдал Александр Сергеевич Пушкин. Для ориентации моей и продюсеров, и моих радиослушателей всегда проще сверяться по каким-то очевидным датам. Так вот, Александр Сергеевич Пушкин мог видеть газовые фонари, которые появились там в 20-е годы 19 века в Санкт-Петербурге, а до этого в Англии. За более чем 100 лет газ и нефть стали повседневностью в жизни, ну, большей части человечества. И, собственно, тема, которую я для себя обозначил в нашей передаче, звучит: а как существовало человечество до нефти и газа, и может ли оно существовать без нефти и газа? Поэтому вот профессор Андрей Коноплянник, как вы начинающим студентам бы ответили на этот вопрос?
Ну, поскольку как раз сегодня я начал очередной свой годовой цикл, потому что я читаю магистром первого года, мой курс идет год, там 4 раздела, и начинаю я с общих таких некоторых теоретических вещей, фундаментальных. Вот, отвечая на ваш вопрос, я бы сказал так. Ну, я учился в советское время, да, поэтому я считаю, что я марксист. В том смысле, что, так сказать, вот, что общество развивается по спирали, да, что нам учили нас, так сказать, как бы философия Маркса, да, это вполне применим тезис и в отношении энергетики. Я позволю себе, значит, напомнить нашей уважаемой аудитории, что, в общем-то, использование энергии в человеческой цивилизации началось с использования возобновляемых источников энергии. Уголь, нефть, газ – те, которые сегодня доминируют в энергобалансе, как, впрочем, и ядерное горючее, они являются невозобновляемыми. То есть формирование их в недрах Земли происходит темпами гораздо более медленными, да, чем мы их используем, так сказать, чем мы их срабатываем при промышленном использовании. А возобновляемые – это постоянно поток энергии, ну, все они солнечного происхождения, это там ветер, вода, солнце, там приливы, отливы и так далее и тому подобное. Так вот, человечество начало использовать в широких масштабах, да, в первую очередь, энергию возобновляемых источников энергии, одним из которых является мускульная сила самого человека и мускульная сила рабочего скота. То есть, если уходить туда в первобытно-обычный строй, то все началось именно с возобновляемых источников энергии нашей собственной, которая там у нас в руках, ногах, там, ну, я не говорю там про интеллект.
Палка-копалка.
Ну, палка-копалка, да. Вот. Затем приручили, соответственно, домашний скот. И после этого, уже следующим этапом, пошли возобновляемые источники энергии в традиционном нам понимании. Ветер дует, появились ветряные мельницы. Ветряные мельницы, значит, это стационарная энергетика, соответственно, мукомольная промышленность, да. Река течет, ставит, соответственно, плотину, да, ну, либо, опять же, мукомольная промышленность, либо, соответственно, производство, где через систему шкивов там и так далее. Как правило, все мануфактуры на реках, потому что там заодно, соответственно, нужен расход воды, там полоскать, отбеливать и так далее и тому подобное. И это возобновляемая энергия. Вот два основных. Солнечная энергия. Ну, в теплых странах там хорошо, так сказать, можно просто, соответственно, нигде не топить, да, но когда есть, соответственно, солнце, каким-то образом пытаться там ее утилизировать, там как-то, соответственно, водонагревательные какие-то там ставить, так сказать, емкости, это не столь распространенно было там в средней полосе, тем более на севере, но, тем не менее, такого рода возможности были, ну, до сих пор, насколько я знаю, там где-то в Средиземноморье используются просто не только солнечные батареи, не только фотоэлектрические преобразователи, да, но просто, соответственно, емкости, ну, как многие у нас делали на 60 сотках, да, бак выкрашивается в черный цвет, соответственно, ставится на крышу, какое солнце никакое есть, но с нуля, соответственно, оно до там 30-40 градусов. Это вот было начало. Дальше встал вопрос, ведь нам нужна не только стационарная энергетика, нам нужна энергетика мобильная, да, Прогресс ведь не стоит на месте. Когда, соответственно, нужно было связывать различные территории, нужны были средства транспорта, парусный флот в значительной степени это было, ну, самое, наверное, эффективное в то время транспортное средство, да, потому что реки, они всегда были прямее, как транспортные артерии, потому что, так сказать, колеса, конечно, были изобретены достаточно давно, но при отсутствии асфальтового покрытия, да, по лесным дорогам, по кочкам, там, по буеракам, по корням ездить было, во-первых, неудобно, колеса могли очень быстро отвалиться, ну и шалые люди, так сказать, там, баловались иногда. Поэтому реки были как бы самым безопасным видом транспорта, да, либо на бичеве, либо на веслах, либо, соответственно, под парусом, но когда речь идет о трансатлантике, да, то парусными, соответственно, судами с этим огромным количеством парусов вы достигаете неких пределов эффективности, где нужно вам находить, соответственно, возможность, как двинуться дальше. И вот тут был паровой двигатель «Джеймс Ватт», 1814 год, пароход «Фултон», насколько я помню, там из детских книжечек. И это дало старт той мобильной энергетике, которая была, там, условно говоря, не на дровах, там можно было локомобиль там какой-нибудь там дровами это, соответственно, топить. Но у дров, соответственно, очень, так сказать, концентрация энергии в дровах, калорийность их не столь высока, скажем, как у угля. Нужен огромный запас дров там на паровозе, у которого КПД там только 3%, который там должен этими дровами был загружаться, условно говоря, там этот тендер огромный, да? И количество угля, которое нужно для того, чтобы совершить ту же работу, было, так сказать, как бы намного меньше. То есть критерий, опять, эффективности. Вот появление паровой машины предопределило развитие угольной энергетики, да? И если следующий, соответственно, первый ископаемый вид топлива, который пришел и начал вытеснять возобновляемые источники энергии именно за счет активного расширения сферы мобильной энергетики, это был уголь. А дальше пошли следующие за ним более эффективные, чем уголь, более калорийные, там, скажем, углекалорийность, там, 7000 килокалорий на килограмм, там, у нефти, там, 10-11 тысяч, у газа, там, еще больше, да. Пошли другие виды топлива, нефть и ее производные, там, ну и так далее. И возможность вовлечения новых видов топлива в хозяйственный оборот давала возможность и по новым направлениям их использовать. Потому что уголь редко могли каким-то образом использовать, ну, условно говоря, при освещении, я не знаю, так сказать, было такое или нет. Но, условно говоря, появилась когда нефть, то вспоминаем, много писалось, соответственно, про нефть, когда она появилась. Изначально человечество, насколько я помню, не от него, а из своих, соответственно, воспоминаний, начало использовать нефть еще во времена там, библейские. Потому что и на Абшероне, там, скажем, и где-то в Персии, там все эти огнепоклонники и так далее, они использовали в своих религиозных обрядах, да, ту просачивающуюся на поверхность, соответственно, вот эту вот, там она называлась совершенно по-разному, эту, соответственно, жидкую фракцию, которую они использовали... там, не знаю, так сказать...
В ритуальных целях.
Следующее направление было, это фармацевтики, ее скорее использовали в медицине, ее не рассматривали как энергоресурс. И, строго говоря, перед тем, как она стала добываться и использоваться в целях энергетических, оно использовалось как октябрьское какое-то там масло, как там... и так далее, вот в этой сфере. А потом, соответственно, выяснилось, что, так сказать, при перегонке нефти появляется, соответственно, при первичной перегонке керосин, который очень хорошо использовать в освещении, керосиновые лампы, и отсюда все это пошло. Но считается, что первая промышленная добыча нефти началась не так давно, всего лишь в 1859 году в Пенсильвании, где как раз один из аптекарей, который делал опыты с нефтью, как бы там ее лучше использовать в медицинских целях, вдруг, соответственно, вот выяснил, что ее можно использовать не только в этих целях, в осветительных целях. И, собственно, первый взлет использования нефти, это было использование керосина чисто для освещения, а потом пришел двигатель внутреннего сгорания, выяснилось, соответственно, что нефть, ее производная уже другая, не керосин, соответственно, а бензин. Это очень хороший вид топлива для двигателя внутреннего сгорания, что гораздо более эффективно, чем паровая машина на угле. А потом, соответственно, пришел дизель, или там они пришли одновременно, и там другая фракция нефти. А потом, соответственно, пошла нефтехимия и так далее. То есть спектр продуктов, которые из сырой нефти, так сказать, можно использовать, он постепенно, шаг за шагом, завоевывал новые сферы потребления. А потом пришел газ. Газ уже пришел после того. Но поначалу газ использовался не природный, а это был газ отходящих металлургических производств, коксовых производств. То есть он появился во времена...
Побочная фракция,
так сказать, других производств, да. И он появился во времена Первой промышленной революции. То есть сначала ведь многие вещи появляются как побочные продукты. Что такое Первая промышленная революция? Это сочетание стали и угля. И, соответственно, для того, чтобы можно было там весь этот технический передел совершить, там нужен кокс, там приметаллург, и там появляются отходящие газы. Коксовые газы, доменные газы и так далее. И народ понял, что их можно утилизировать. Вот отсюда пошло освещение улиц, особенно в тех городах, где-нибудь там в Русской области, там той же самой Англии, вот, где, соответственно, сначала пускали искусственные газы, Но широкомасштабное развитие промышленности природного газа, ну вот я понимаю, так сказать, что в нашей стране, вот я когда учился в школе, это были 60-е годы, да, были два таких крупнейших, соответственно, названия, да, Шабаш и Белинка, да. Сейчас наши украинские друзья говорят, что вся газовая промышленность Советского Союза, она пошла с Украины, да.
Да.
Я помню эти вещи. В Европе, соответственно, в 59-м году было открыто такое месторождение Гронинген, гигантское месторождение, которое до сих пор входит в десятку. И вот, собственно говоря, становление промышленности природного газа в той ее конфигурации, которая сохранилась в значительной степени до настоящего времени, а именно контрактные структуры и их эволюция, механизмы ценообразования и их эволюция, связанные с промышленностью природного газа, который принципиально другой, имеет экономическую такую вот антураж, нежели, соответственно, побочный газ как побочный продукт металлургических коксовых производств, вот все это начало формироваться в газе не так давно. Это началось вот в середине, соответственно, прошлого века. То есть я, например, для себя связываю, вот в моей системе координат, это 59-й год, месторождение Гронинген, Нидерланды, отсюда так называемая гронинская модель долгосрочного контракта. 1959 год.
Тоже после Сталина и да. После Второй мировой войны.
Да, 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 да.
Первый газ появился...
Нет, до этого нет. До этого были там локальные вещи. Условно говоря, там дельта реки По в Италии, да. Ну, я немножко лучше знаю, так сказать, вот эту европейскую часть. Дельта реки По в Италии, да. Та же компания, соответственно, Eni итальянская, которая там добывала нефть, а там идет попутный газ. А что с ним делать? Надо его как-то утилизировать, потому что, ну, это достаточно дорогое удовольствие утилизировать попутный газ, потому что он все-таки газообразный. И за затраты на его сбор, утилизацию, использование, да, когда у вас нет такой инфраструктуры, это дополнительное обременение. Поэтому поначалу попутный газ просто сжигали. Ну, а в нашей стране его сжигали долго-долго-долго, да? Или, скажем, отдельный был очаг, есть такое месторождение во Франции, там, которое называется месторождение Лак. В те же самые 60-е годы тоже было там отдельное месторождение. Но это использовался там газ для локального газоснабжения. А так, чтобы можно было потом использовать дальний транспорт, поставки в соседние государства. То есть, когда начала развиваться вот эта промышленность, где начинает развиваться специальная газовая инфраструктура, связывающая производителя и потребителя, которые между собой разделены. А газ гораздо тяжелее транспортировать, чем, соответственно, нефть, потому что плотность газа, так сказать, она гораздо меньше, чем у нефти.
Итак. Нефть и газ стали жизненно необходимыми в современной цивилизации совсем недавно. Если брать 1959 год, то фактически это на протяжении жизни двух поколений.
Ну, нефть стала чуть раньше, но я считаю, вот моя личная точка зрения, которую опять-таки никому не навязываю, что взрыв использования нефти, сейчас меня, конечно, обвинят в том, что я поклоняюсь опять перед Западом, но я бы это связал с началом Первой мировой войны. Я связываю это с пребыванием Уинстона Черчилля на посту военно-морского министра. Он тогда бросил свою известную, так сказать, фразу там, про диверсификацию, что, так сказать, для того, чтобы обеспечить надежные поставки, нужно диверсифицировать их источники и так далее.
Это до начала
Первой. Это было до начала мировой. Он это говорил в 2011 году. Но почему он это говорил? Потому что Англии нужно было выигрывать гонку на море с Германией. И выиграть можно было каким образом? Резервы дальнейшего повышения скорости кораблей, что является конкурентным преимуществом на море, когда эти корабли на угле были в значительной степени достигнуты. Почему? Потому что чем крупнее корабль, чем больше на нем брони, чем больше на нем огневой мощи, чем он тяжелее, чем крупнее в размеры, тем больше на нем должно быть угля, вот эти угольные склады, да? Коэффициент полезного действия относительно низкий, поэтому они пожирали топливо, да, и были не очень эффективными, и поэтому масса их становилась слишком большой, они становились уязвимыми. Нужно было эту проблему решать как-то кардинально. И решение кардинальное было переводить их с угля на нефть, на, так сказать, топочный мазут, на флотский мазут. Это давало возможность экономии и по весу, и по всему остальному, большой выигрыш скорости. И Черчилль эту задачу, понимая, будучи военно-морским тогда министром, да, он задачу перевооружения английского флота поставил. И это потребовало ухода от собственных запасов угля, которые в Англии были в достаточном количестве, или в соседних странах, нейтральной, скажем, Швеции, да, были в большом количестве, требовало перехода на нефть, которой в Англии не было. Отсюда, соответственно, концессия...
Нефть оказалась где?
Она оказалась на Ближнем Востоке. Нет, сначала это была, скажем, там, Юго-Восточная Азия, там компания Burma Oil, так сказать, это была Бирма, это была Латинская Америка. Но реально крупные запасы нефти были открыты в 1908 году. Первая, соответственно, значит, скважина дала нефть в Персидском заливе, так называемая концессия Дарси, из которой потом выросла очень быстро компания British Petroleum. То есть это современный, соответственно, Ирак, тогдашняя, соответственно, Персия. И вот, соответственно, соответственно, именно там была база фактически для английской нефтяной отрасли, для перевооружения английского, соответственно, военно-морского флота на нефть. Там же был нефтеперерабатывающий завод в Абадане, там, ну и так далее.
То есть стимулом для технологического развития цивилизации были британские интересы расширения контроля за территориями?
На этапе существования империи, когда шла борьба за передел мира, движителем всего или почти всего, а до недавнего времени это относилось в полной мере и к нам, были интересы военно-промышленного комплекса. Поэтому мне представляется, что в данном случае стремление застолбиться на Ближнем Востоке это была не цель, это было средство для достижения цели более высокого порядка. Обеспечить владычество Англии на морях, потому что пока она была великой морской державой при помощи России, без России Англия никогда не стала бы великой морской державой, потому что, ну, наша аудитория грамотные люди, они все прекрасно знают, лес, откуда пенька. Шла лес, откуда шла пенька. Но, тем не менее, что такое пенька, да? Это, соответственно, то, из чего делают канаты, а из чего, соответственно, их делают, это конопля, потому что это самая крепкая бумага, самая крепкая ткань, самые крепкие канаты, и все это шло, как правило, через Архангельск, шло туда, соответственно, в Англию. Поэтому пенька, соответственно, лес, там, ну, помимо там всего остального, все то, что сделало американский, извините, английский, соответственно, флот самым быстрым, там, самым таким конкурентоспособным, а Англию сделал владычицей морей, де-факто это был результат, ну, я занимаюсь долгое время многосторонним международным сотрудничеством, да, но это был де-факто результат вот того самого сотрудничества Великобритании с Россией, там еще дореволюционной, там сильно тацкарской, даже до романовской, да. Но с моей точки зрения, для Великобритании это было нужно что? Для завоевания колонии. Завоевание колонии для того, чтобы можно было, не имея в достатке на территории этого маленького острова, да, различного рода, так сказать, ресурсы, не только полезные ископаемые, но различные, соответственно, роды ресурсов, можно было доставлять, соответственно, из, так сказать, других мест, то, что, условно говоря, не произрастало в Англии, можно было доставить там из Инглии, там еще откуда-то. Для этого нужен был большой торговый флот, но когда у вас растянутые коммуникации, а империи борются за сферы влияния, нужно защищать и не только эти колонии, но и коммуникации. Для этого нужен, соответственно, мощный военно-морской флот, который защищал бы торговый флот. И вот потребность ВПК тогдашнего, она и привела к необходимости поддерживать его конкурентоспособность.
Развитие человечества.
Да. Очень большое количество технологий, которые используются в энергетике, это есть технологии двойного назначения, которые первоначально разрабатывались для военного комплекса, а потом были адаптированы для гражданского. Приведу несколько примеров совершенно разного свойства. Первое. Сейсмические методы. Разведки, например. Поначалу сейсмические методы разведки, они как раз во времена Первой мировой войны разрабатывались для того, чтобы можно было идентифицировать через акустические системы расположение вражеских батарей там, и прочее, прочее. Да? Потом сейсмические эти методы стали применять уже в мирных целях, так сказать, в геологии, в геодезии там, и так далее. Второй пример из близкой мне, ну, значит, у каждого человека есть какие-то свои, так сказать, любовь, которая не ржавеет. Вот у меня это любовь морская нефтедобыча. Потому что я вообще восторгаюсь, восторгаюсь человеческим разумом. И, конечно, вот эти циклопические сооружения, которые там сначала стояли на дне, теперь просто на дне не стоят, так сказать.
Кто их придумал?
Ой, ну, понимаешь, какая штука, значит, Андрей? Значит, здесь ситуация такая, что человеческий разум, он не связан иногда с фамилией одного человека. Вот я могу сказать, что... Ну,
географически, кто их первыми стал делать?
Ну, первыми, я считаю, что вообще люди стали уходить в море. У нас на нефтяных камнях, да, вот эти, соответственно, нефтяные камни, Каспийское когда море. Мы стали уходить, соответственно, на эстакады. То есть, фактически, когда вы понимаете, что вы разведали месторождение, которое находится в пограничной зоне, часть его находится на море, что вы начинаете делать? Вы начинаете использовать ваши сухопутные технологии для освоения этого месторождения. То есть вы пытаетесь, соответственно, адаптировать их каким образом? Ну, либо насыпной остров начинаете там делать, да, либо делаете эти эстакады. Но там ставятся, соответственно, ваши эти самые там вышки, которые работают у вас на суше.
То есть началось это все на Каспии?
Началось на Каспии. Каспий это был один из пионеров морской добычи. Но чем дальше вы уходите, чем глубже вы уходите, тем у вас это приспособленная сухопутная технология для работы на море перестает работать. Горизонтального бурения тогда еще такого, значит, не было. Поэтому стали просто делать отдельные автономные, соответственно, платформы, на которые ставить там буровые установки и так далее и тому подобное. Но вот когда пошло в 70-е годы активное освоение шельфа, да, одна из основных проблем, с которой столкнулись нефтедобытчики и газодобытчики на шельфе, это проблема энергообеспечения всех операций, которые вы, значит, там проводите, находясь на платформах. И тогда для энергообеспечения была использована технология двойного назначения авиационные турбины. Второе назначение авиационных турбин, двойное назначение, это газоперекачивающие агрегаты на компрессорных станциях, на газопроводах. То есть изначально создается очень мощная турбина с большим, соответственно, усилием тяги для того, чтобы можно было максимально быстро выбросить, соответственно, истребитель на максимальную высоту. И там важно, чтобы была очень большая мощность в очень маленьком объеме, ну, чтобы он был не тяжелый. И эта же задача на платформе. Там всегда дефицит места. Значит, нужно, чтобы был большой объем, да?
Эта же задача решается и в пылесосах.
Ну, может быть. Значит, я об этом не задумывался. Для меня понятие пылесоса скорее как финансовая технология, когда вот вы привлекаете средства с мирового рынка капитала и вкладчиков крупных институциональных и мелких для того, чтобы профинансировать инвестиционные проекты, в частности, может быть, и в морской нефтегазодобыче. Вот, поэтому ВПК является одним, как мне кажется, из движителей человеческой цивилизации, потому что он ставит задачи либо нападения, либо защиты интересов, где вы должны быть лучше, сильнее ваших конкурентов. И хотя, к сожалению, это связано с разрушениями, это связано с кровью там, и так далее и тому подобное, но человеческая мысль, вот эта изощренная, она чаще бывает более изощренная именно в этих технологиях, которые потом уже адаптируются под мирное использование.
Неизвестная планета.
Андрей Коноплянник, советник генерального директора «Газпрома экспорта» и профессор университета нефти и газа имени академика Губкина. На сегодняшний день, в конце 20-го, начале 21 века, нефть и газ, ну, скажем, метафорически могут быть обозначены как финансовый ресурс, собственно
да,
говоря.
Да, так оно и есть.
То есть доллары, фунты,
ресурс, да.
ЭКЮ или евро, или юани, или иены не так важны, как нефть и газ. А что важнее, бумажные деньги или энергетические ресурсы?
Неважно, там не нужно золото ему, когда простой продукт имеет. Значит, ситуация такая. Значит, я для себя пришел к выводу, в частности, вот когда там работал и над курсом, и, ну, курс, поскольку для меня это воплощение, как бы, чем я занимался, да, то есть вот пытаюсь понять закономерности развития рынков, чтобы понять, куда будет дальнейшее идти развитие. Значит, я вижу объективную реальность в развитии и рынка нефти, и рынка газа, которая заключается в том, что когда начинается некое такое систематическое формирование управленческих структур, ну, в международном рынке, которое началось, с моей точки зрения, с 1928 года, когда был сформирован первый нефтяной картель, так называемый известный всем «Семь сестер», было подписано Чинакарское соглашение, которое...
1928
год. В Шотландии, там, в красивом очень замке, 7 компаний, 5 американских, так сказать, одна английская, одна англо-голландская, подписали это соглашение, где договорились о том, как они будут, соответственно, я не побоюсь этого слова, манипулировать, соответственно, поставками для того, чтобы можно было получать максимальную прибыль. До этого причем, кстати, вот, что худой мир, но лучше хорошей войны. До этого эти компании между собой воевали вплоть до того, что топили танкера друг друга в той же Юго-Восточной Азии. Потом поняли, что это себе дороже. И договорились о взаимодействии, о разделе там сфер влияния и так далее. И эта система эффективно управляла, я не боюсь слова «эффективно» в позитивном смысле, эффективно управляла развитием мировой нефтяной отрасли до начала 70-х годов, пока там не перехватил Лавра ОПЕК. Да? Но тем не менее, вот с 28-го года, когда шло развитие рынка, это был рынок только физической нефти, где деньги были не более чем расчетной единицей. Но мало кто об этом знает, а я это связываю, да, и об этом говорю, то есть наверняка есть люди, которые об этом знают, но как-то я не слышал это пока в широком таком публичном пространстве, что в 1912 году была известная встреча шестерки крупнейших американских банкиров, там, JP Morgan, там, и другие, на так называемом Jekyll Island, которая привела потом к формированию Федеральной резервной системы, и развитие, соответственно, финансового рынка американского шло в значительной степени в параллель, в связке с развитием вот международного нефтяного картеля, системы управления нефтяным рынком.
То есть развитие Федеральной резервной системы было производной от развития энергетического рынка?
Оно было раньше, они шли в параллель, но они шли в тесной взаимосвязи.
С 1912 года и 1913 года, накануне Первой мировой войны, банкиры приняли решение о том, что нефть...
Секундочку. Международный нефтяной картель, он сформировался в 1928 году, это было уже после войны, когда
Между войнами.
После Первой мировой войны, да. Это нефтяники, нефтяные компании, но эти нефтяные компании, которые тесно взаимодействовали с американскими, в первую очередь, финансовыми структурами. Почему? Потому что здесь мы приходим, почему слово «инвестиции», да, механизм защиты стимулирования инвестиций. Потому что никакие проекты, а тем более зарубежные, для которых нужны, соответственно, достаточно большие деньги, чтобы вы их могли минимизировать риски и эти проекты осуществлять, вы должны, соответственно, вкладывать не только деньги свои, но и деньги, соответственно, заемные. И в данной ситуации вот происходит сращивание. Ну, мы все говорим там о финансово-промышленных группах, сращивание интересов финансовых структур и нефтяных структур. Но рынок нефти, тем не менее, остается чисто рынком физической нефти. То есть взаимодействие между финансовым рынком и рынком нефтяным – это взаимодействие взаимодействия двух параллельно развивающих сегментов.
У нас в гостях был Андрей Коноплянник, советник генерального директора «Газпромэкспорт» и профессор университета нефти и газа имени Губкина, город Москва. Меня зовут Андрей Мартынов. Наблюдаем за технологическими революциями и дальше.
Первобытные племена в джунглях Африки и Латинской Америки, ритуалы вуду на Кубе и индийские ашрамы, древние восточные учения и НЛО. Добро пожаловать на неизвестную планету. Здесь все по-другому.